целый день вместо нее заниматься домашними делами. Предложение показалось ему занятным, и он согласился, и на самом деле ранним утром взялся за дело. Он приготовил замечательный завтрак, но забыл, что она терпеть не может яичницы и никогда не пила кофе с молоком. Потом принялся отдавать распоряжение насчет именинного обеда на 8 персон и с головой ушел в уборку дома. Словом, так натрудился, стараясь управлять домом лучше, чем она, что еще до наступления полудня вынужден был капитулировать, ничуть не устыдившись. С первого же момента он понял, что никто не имеет ни малейшего представления о том, что где находится, особенно в кухне, а слуги и пальцем не шевельнули, чтобы помочь ему отыскать то или это. Они тоже участвовали в игре. К 10 часам еще ничего не было решено относительно обеда, потому что не успели убрать дом, даже не застелили постели, не вымыли ванну, и он забыл, что нужно положить свежую туалетную бумагу, переменить простыни и послать кучера за детьми. И все время путал, какие обязанности у каждого из слуг. Кухарке он приказал стелить постели, а на кухню послал горничных. В 11, когда гости были почти на пороге, беспорядок в доме стоял такой, что Фермина Даса, хохоча в душе, взяла бразды правления в свои руки, испытывая вовсе не торжество, как ей хотелось, а сострадание к совершенно бесполезному в домашних делах супругу. Он залечил свою рану обычным доводом. «Во всяком случае, не причинил того вреда, какой причинила бы ты, если бы взялась лечить моих больных». Однако урок оказался полезным, и не только для него. Все эти годы они оба разными путями шли к одному и тому же мудрому заключению. Невозможно жить вместе иначе, и любить друг друга иначе тоже невозможно, ибо ничего труднее любви в этом мире нет. В разгаре этой новой жизни Фермине Дасе не раз случалось видеть Флорентино Арису на людях. Все чаще, по мере того, как он делал карьеру в Карибском речном пароходстве. И она научилась относиться к нему так естественно, что бывало могла даже не поздороваться с ним по рассеянности. Она слышала и то, что говорили о нем, потому что в деловых кругах его осмотрительный, но неудержимый подъем вверх по служебной лестнице был постоянной темой разговоров. Она замечала, что и внешне он меняется к лучшему. Его природная робость стала выглядеть загадочной отстраненностью. На пользу пошло и то, что он немного прибавил в весе. Шла ему и появившаяся с возрастом медлительность, и проблему нарождавшейся лысины он решил достойно. Единственное, в чем он по-прежнему бросал вызов времени и моде, была его мрачная одежда. Давно вышедшие в тираж сюртуки, всегда одна и та же шляпа, поэтические галстуки-банты из галантерейной лавки его матушки и траурные зонты. Но в памяти Фермины Дасы остался другой образ, и в конце концов она перестала связывать этого Флорентино Арису с тем томным юношей, который вздыхал о ней под желтым листопадом в парке Евангелий. Во всяком случае, она никогда не глядела на него равнодушным оком и всегда была рада, если до нее доходили о нем добрые вести, потому что это как бы освобождало ее от чувства вины. И когда она считала, что совершенно вымела его из памяти, он вдруг появился там, где она меньше всего его ожидала, обернувшись призраком ее былых мечтаний. Она еще не ощущала старости, только первое, легкое ее дуновение, и вдруг, стоило ей услышать раскаты грома, как она чувствовала, в ее жизни случилось непоправимое. Незаживающая рана, открывшаяся в том далеком октябре, грохотавшим громовыми раскатами каждый день в 3 часа пополудни в горах Вилья-Нуэва, с годами соднила все сильнее и оживляла воспоминания. В то время, как новые впечатления меркли в памяти уже через несколько дней, воспоминания о том замечательном путешествии по провинции кузины Ильдебранды оживали со временем так, словно все случилось только вчера, да еще с извращенной ностальгией и точностью. Вспоминалось горное селение Манауре, одна сплошная улица, прямая и зеленая, и тамошние птицы, сулившие счастье, и дом с привидениями, где она просыпалась в рубашке, мокрой от непросыхающих слез Петры Моралес, которая умерла от любви в той самой постели много лет назад. Вспоминался вкус гуаявы. Нигде и никогда больше гуаява не казалась такой вкусной. А знамений было так много, что их вещий шепот она порою принимала за шум дождя. Вспоминались и топазовые вечера в Сан-Хуан-де-Ла-Сесаре, где она выходила прогуляться с кортежем своих ветреных и шумливых кузин, и как она старалась, изо всех сил сжимая зубы, чтобы сердце не выскочило, когда подходила к телеграфу. Конечно же, она продала отцовский дом потому, что не могла пересилить той, пришедшей из юности, боли. Маленький парк, грустный и пустынный, каким он виделся ей с балкона. Вещий запах гордений в жаркой ночи. Страх перед старинным портретом дамы, который она испытывала в тот февральский день, когда решилась ее судьба. Словом, куда бы в прошлое она ни обращала взгляд, повсюду натыкалась на память о Флорентино Арисе. И тем не менее ей вполне хватало ясности ума и душевного покоя, чтобы осознать, то не были воспоминания любви или раскаяния, но просто досадные образы, от которых порою набегала слеза.